Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Обсуждаем большую пресс-конференцию Владимира Путина. Здесь в студии Михаил Бутримов, политолог. Михаил Константинович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог. Наталья Андреевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
И преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Андрей Раскин. Андрей Вадимович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8, код города 495. Мы специально позвали сюда сегодня Андрея Раскина, преподавателя факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, потому что заранее было понятно, сколько претензий будет по поводу качества вопросов. Андрей Вадимович, оценивайте.
Ну, вы знаете, конечно, не все вопросы задаются так, как мы учим наших студентов. Конечно, мы бы хотели, чтобы каждый журналист задавал вопрос конкретно, а не рассказывал бы свою историю, поскольку это немножко, конечно, затягивает мероприятие и, главное, не дает возможность другим коллегам задать какие-то иные вопросы, может быть, которые они специально готовили в своих редакциях. Поэтому здесь есть, конечно, нюансы. Но, с другой стороны, мне кажется, вот поскольку все-таки это уже 15-я пресс-конференция, некоторые журналисты привыкли к тому, что они должны формулировать свои вопросы емко, точно, но не у всех это получается. Но иногда, вы знаете, все-таки это такой формат, он достаточно демократичный, свободный. Вот мне, например, очень понравилось выступление коллеги из Гомеля, который представил издание под названием «Гомсельмаш». И, по-моему, это, мне кажется, даже вот нашему президенту Владимиру Владимировичу понравилось, потому что он увидел здесь какую-то тему «Россия, Белоруссия». Это производители оборудования также в Гомеле и в Ростове-на-Дону. И история, которая была рассказана о ветеране войны, о герое войны, мне кажется, она была уместна. Так что здесь я бы не стал бы, конечно, так критиковать, но пожелание наше все-таки журналистам более точно формулировать свои вопросы, и если они хотят донести какую-то идею, которую, может быть, они сформулировали вместе со своей целевой аудиторией, выразить ее более точно. Ну, особенно, мне кажется, здесь имеет отношение это к журналистам из региона.
Ну, вот когда код 717 пишет косноязычие, словоблудие и неспособность четко сформулировать свой вопрос. Это он описывает то, что только что было.
Ну, вы знаете, надо понимать, что, а многие ведь переживают, нервничают. Вот представьте себе, многие-то в Москву приезжают один раз там в два, в три года. И я вот знаю, что для многих редакций это большая проблема сегодня, командировать журналиста, оплатить ему дорогу, оплатить ему здесь проживание. И не каждый сюда в Москву может, например, с Дальнего Востока так вот регулярно приезжать. Это надо тоже понимать, что не у всех есть такой опыт, как у журналистов центральных СМИ, которые часто встречаются с президентом. Вот, например, коллега там из японских СМИ сразу же вспоминал, что не так давно они в Сочи вместе были, обсуждали разные вопросы, но это другие возможности.
О кризисе формата пишут, с вашей точки зрения.
Я с вами согласен. Вы знаете, я прямо вот шел к вам сегодня сюда на эфир и думал, что формат требует, конечно, своих уточнений. Даже хотел бы, чтобы наши слушатели подумали, может быть, прислали какие-то свои предложения с точки зрения новых технологий. Вот мы много говорим про искусственный интеллект, про то, что сегодня мы внедряем новые технологии. Кстати, такой вопрос был задан на пресс-конференции, насколько сегодня искусственный интеллект внедряется в нашу страну. Мне кажется, что поскольку у журналистов, а их было очень много, представьте себе, 1895 наших коллег из разных регионов, но наверняка у многих были вопросы на общий темы. И если бы искусственный интеллект был подключен, вполне возможно, это позволило бы прямо в ходе пресс-конференции группировать вопросы и кому-то бы как бы выражать позицию сразу от определенной группы.
Вопрос, понятно, что пресс-конференция, она давно придумана человечеством, но совсем коротко, если вопрос, насколько уместно, когда 1895... 1900 человек приезжают для того, чтобы задать максимум 70, а максимум 100 вопросов. Ну, понятно, что далеко не каждый.
С одной стороны, да, мы можем, конечно, ввести ограничения, как было раньше, знаете, там, давать возможность выступить только самым ярким представителям. А с другой стороны, мне кажется, это показатель демократии. Это показатель того, что наша страна огромная, что здесь работает, вы знаете, несколько сотен тысяч всевозможных средств массовой информации, а в нашей информационной отрасли заняты несколько миллионов человек. И для такого количества сотрудников, около 2000 представителей, это не так много.
Это
поэтому,
Андрей...
мне кажется, это очень важно, что приезжают из разных регионов, что много журналистов, но формат требует уточнения.
Андрей Раскин, преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Наталья Елисеева, политолог, политтехнолог. Насколько уместны претензии к тем, кто задает вопросы?
Абсолютно точные и уместные. Например, меня несколько покоробил сегодня вопрос журналистки из «Орла», когда она попросила несколько пригласительных на Парад Победы. Прошу прощения, в Орловской области огромное количество проблем, и отнимать время у президента и задавать настолько, ну, в сравнении с форматом не совсем важный вопрос, мне кажется, это не совсем уместным. Вопросы серии «Может ли женщина быть президентом?», вопрос этого вот Цымбалюка, который каждый год одно и то же задает, вот так вот упорно, один и тот же вопрос, один и тот же ответ. То есть ряд вопросов действительно, они вообще были не нужны, они были не важны, но тем не менее они отняли время от тех, кто действительно мог бы задать важное, и что впоследствии могло бы сыграть ключевую роль там, в развитии региона, либо просто вообще в понимании дальнейшего вектора. Поэтому здесь, конечно, вопрос, ну, опять
это
же...
Это проблема журналистов или Кремля? Вот просто Макс тут пишет, вы вряд ли это скажете в эфире, но ведь все вопросы заранее согласованы с Кремлем.
Я прошу прощения, но вот подобные вопросы, их никто согласовывать не будет. Ну, это абсурдно, вы понимаете? Тем более, опять же, огромное число журналистов, их чисто физически нельзя все согласовать, все отсмотреть. Потому что у каждой редакции есть ряд заготовленных вопросов, то есть получается 1900 журналистов, у каждого есть свой пул вопросов. Умножаем это сколько людей нужно, какая затрата должна, чтобы вот это вот все согласовать, прочитать, просмотреть и дать на утверждение. Это чисто физически сделать просто нереально.
Хорошо. Михаил Бутримов, что вы скажете? По поводу претензий к журналистам. Мы начинаем с этого.
Претензии, конечно, обоснованные, но здесь надо все-таки понимать, что для такой большой страны, как Россия, раз в год встречаться с журналистами в таком формате, это, ну, слишком мало. Вот в Люксембурге раз в год – это нормально. А в условиях, когда 8 часов разницы между Москвой и Камчаткой, плюс с Петропавловска-Камчатского в Москву лететь дорого, и об этом было сказано, что, ну, проблематична связь внутри одной страны с ее концами. Поэтому, понятное дело, когда перед тобой высшее должностное лицо, люди из провинции все-таки начинают робеть, теряться, забывают слова. Это обычная ситуация. Это все мы люди, все мы человеки. Это случается, особенно когда мало опыта общения с высокопоставленными лицами. Это объективно. Но надо делать чаще. Тем более, почему делать чаще? У Путина, к сожалению, нет опыта, привычки просматривать интернет и пользоваться им. Он формирует свое видение, свою позицию, исходя из аналитики, которая ему дается, и исходя из таких встреч. И у нас получается послание Федеральному собранию, прямая линия и вот встреча с журналистами, на основании которых потом делаются таблички, шашечки, по которым ведется исполнение органов государственной власти. Соответственно, если ты не пользуешься интернетом, а работаешь, исходя из общения с людьми, так надо чаще встречаться и контролировать, и
клеировать. Вы полагаете, это может быть эффективно?
Это будет эффективно, потому что прямой диалог, он всегда эффективнее, чем аналитические записки цензора.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Напомню сейчас Андрею Раскину, преподавателю факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. СМС-портал работает через Телеграм, можно писать, можно звонить, 7373948. Вот вы сказали, что это, наверное, даже правильно, когда много народу, они вот из разных регионов приезжают, но, может быть, наоборот, было бы правильнее, если бы один человек придумал вопросы, и это были бы актуальные вопросы, которые бы точно отвечали сегодняшнему дню.
Ну,
и здесь не было бы случайности.
Ну, давайте мы не будем возвращаться в советское время. Там была такая практика. Один вопрос от региона, тщательно проверенный всеми инстанциями. Все-таки, мне кажется, и президент сегодня дал нам понять, что мы живем в совершенно другой стране, и пора уже по-новому смотреть даже на наше прошлое и переоценивать его. Поэтому, мне кажется, это очень демократично, что приезжает много журналистов, потом все к этому
привыкли.
Но тогда
некоторые из вопросов не получают ответов.
Но, с другой стороны, некоторые вопросы, мне кажется, были заданы, что называется, вот... непредсказуемо, спонтанно. И в этом была тоже определенная интрига. Ну, как можно было предугадать вопрос, например, из Екатеринбурга очаровательная журналист спросила про строительство метро. Ну, такая актуальная тема. И тут же президент подхватил и сказал, что не только в Екатеринбурге, а еще и в Красноярске будет разморожено строительство. Мне кажется, сейчас у многих глаза открылись, что на самом деле в ближайшее время Россия будет транспортно развиваться не хуже, чем это происходит в Китайской Народной Республике. Мне кажется, такие вопросы, их невозможно заранее вот согласовать. Вот. А с другой стороны, вот если мы вспомним первую часть пресс-конференции, там ведь все вопросы сразу же выявили основную повестку. Про урожай было сказано, про взаимоотношения с нашими ближайшими соседями тоже было сказано, про основные достижения, которые страна достигла за 2019 год, тоже, а потом уже идут определенные детали. И если бы не было такой большой массы журналистов, мне кажется, что не было бы определенной интриги. А ведь есть и вопросы драматургии, ведь мы смотрим на это как на формат. И президент, обратите внимание, более 4 часов. Это снова определенный мировой рекорд. И как он держался. Посмотрите, как он точно
мировой
реагировал.
Мировой рекорд, уж если мы об этом говорим в других странах, а в нашем случае это третий по продолжительности вариант.
Ну, все равно, это, вы знаете, это хороший формат, который на самом деле примеры для других стран. И мне кажется, что когда участвует много журналистов, это создает определенную динамику. И
хорошо.
Даже ведь, посмотрите, у президента была возможность выбрать. Он ведь сам как реагировал. Вот я смотрел и наблюдал за его реакцией. Ему самому это было интересно. То одному попробовать задать вопрос. Вот как он обратил внимание на мосты, например, и тут же попал в точку. А оказывается, это про мост в Самарской области, который сейчас свяжет фактически европейскую и азиатскую часть страны.
Хорошо. Андрей Раскин, преподаватель факультета журналистики МГУ. Наталья Елисеева, вы еще тогда не сказали, получается, про этот формат. Михаил Бутримов говорит, надо чаще встречаться. Андрей Раскин говорит, что это такая правильная штука и чуть ли не про мировые рекорды. А это действительно правильно, когда первое лицо так долго отвечает на вопросы по телевизору?
А давайте так, этот формат стал традицией. Это традиционный формат, такой своеобразный предновогодний ритуал. Если переходит пресс-конференция, значит, в стране все хорошо. То есть все ждут, когда будет объявлена дата, все успокаиваются, все делают ставки, когда, сколько Владимир Владимирович будет по времени проводить свою пресс-конференцию, смотреть, сколько раз он кашлянул, смотреть, сколько раз он отпил из своего стакана, ну, то есть если смотреть, да, как люди реагируют. То есть там все прям по стандарту, стандартные клише, то есть люди себя спокойно вот до пресс-конференции занимают, гадают, ну, вот это вот такая ритуализация своеобразная. Если же мы говорим о формате, нужен ли он или нет, конечно, он нужен сейчас. А вопрос в том, насколько вот актуально растягивать это на 4 часа, потому что некоторые вопросы и некоторые ответы, это было своего рода такой политической водой. К сожалению, нужно понимать целевую аудиторию, на кого эта пресс-конференция рассчитана. Если мы говорим про обычного обывателя, обычного гражданина, проживающего на нашей большой необъятной родине, да, то многие вопросы ему были абсолютно безразличны. Они нацелены были как раз на уже на другую категорию. Какие-то часть вопросов была нацелена на Запад, потому что если мы сейчас посмотрим англоязычный сегмент социальных сетей, все очень пристально следили за пресс-конференцией, все ее обсуждали, и причем не только СМИ, а обычно граждане, проживающие в Америке, и я смотрела, и Великобритания там очень плотно подключилась, все это обсуждали. Какие-то вопросы были нацелены на них. То есть по факту за 4 часа Путин пытался охватить все заинтересованные целевые аудитории, которые довольно различны между собой, то есть география и по запросам. И, конечно, это тяжело. Ну, как бы чисто физически в один формат уместить все это тяжело. Но вопрос в том, как это все повторять, и вообще нужно ли это повторять. У нас довольно большое количество форумов проходит, да, за один год, и многие журналисты спокойно задают какие-то свои интересующиеся вопросы еще и на других форумах, в других форматах. Поэтому я полагаю, что это дань традиции, эта дань традиции еще будет продолжаться, но, по крайней мере, Путин пока будет президентом. Уже следующий президент, что будет делать, это уже как бы история покажет. Но пока Путин президент, соответственно, каждый декабрь у нас будет пресс-конференция Владимира Владимировича Путина, и лучше этого формата на данный момент пока нет.
Про ответы теперь. Михаил Бутримов, политолог, обращает внимание, что были вопросы, на которые Путин не давал ответов. Он уходил от ответа.
Уходил, да, потому как, ну, нечего сказать. Но тоже объективно. В частности, по там два момента таких. Было сравнение, ответ на вопрос, что якобы мы живем на советском наследии, и он привел конкретные цифры, во сколько что было увеличено, там, начиная с 2000 года, то есть с момента его прихода к власти. А по поводу нацпроектов я услышал только одну цифру, то, что было заявлено 38 проектов, и показатели есть только по 26. И там по 12, ну, то есть то, что было запланировано на год, достигнуто в 26 направлениях из 38. И в детали он не вдавался. При этом все-таки надо понимать, что подобная пресс-конференция – это общефедеральный информационный повод для президента, чтобы удержать свой рейтинг, ну, если он опускается, то приподнять. Потому что в прошлом году поднять рейтинг не удалось при помощи подобной пресс-конференции. Поэтому попытки были и в этот раз предпринять вот это повышение. Хотя, скажу честно, ну, вяло.
Не получилось.
Нет.
Я хотел этот вопрос задать чуть позже, но давайте тогда, раз уж заговорили, Наталья Елисеева, с вашей точки зрения, были претензии и говорили, что тут что-то поменяют, может быть, больше людей будет для того, чтобы поднять интерес. Не получилось?
Ну, 4 часа – это тяжело для восприятия. В основном как получается? Кто-то начинает смотреть, то есть заинтересованные лица, коллеги по цеху, естественно, все 4 часа пристально либо смотрят, либо читают. А, соответственно, опять же, простому обывателю они как-то это все фрагментарно, то есть вечером посмотрят какие-то новости, да, естественно, в новостях сегодня будут определенные вырезки, ключевые, да, ответы Владимира Владимировича, то есть, ну, как-то так, опять же говорю, это традиция, ну, есть фоном, да, все есть, все хорошо, но какого-то такого влияния, как раньше, то есть поднять рейтинг, сформировать какой-то имидж, разнообразить, сделать какую-то цитату, которая потом разойдется по всему интернету, в этот раз такого не было, не получилось. Даже тот формат чудесных табличек, да, которые потом расходились раньше по, на всякие мемы, да, по социальным сетям, даже с этой стороны в этот раз было довольно скучновато.
Хорошо, а Андрей Раскин, скажите, а как вы прокомментируете вот эту историю? Вот такая групповая пресс-конференция позволяет человеку, который отвечает на вопросы, уходить от ответов на вопросы, потому что продолжить же ведь задавать вопрос один и тот же человек уже не может.
Ну, на самом деле, мне показалось, что Владимир Владимирович, в принципе, ответил на все вопросы. Может быть, на какие-то он постарался, ну, что-то там недосказать. Но в целом старался быть максимально открытым. Я вот не соглашусь с коллегой, что касается вот определенных выражений, определенной вот, может быть, затянутости. Я вот смотрю в динамике этот формат. Вы знаете, несколько лет тому назад были ситуации, когда вот после там второго, третьего часа многие начинали ходить по залу, входить, выходить. Что я увидел вот в этом году? Что на самом деле почти вот до последнего момента те, кто особенно был на задних рядах, они вскакивали буквально, когда вот была возможность снова задать какой-то вопрос. То есть какой-то сохранялся нерв. А что касается ответов, то, ну, вы знаете, кто следит вот так внимательно в дневное время, 4 часа за пресс-конференцией, ну, в основном это специалисты, кому это действительно очень интересно или у кого есть в этот момент свободное время. Остальные, конечно, посмотрят вечерние отчеты или утренние отчеты, и там будет, ну, сколько у нас, 5, 7, 9 минут, все это будет уложено в компактный формат. И туда как раз попадут, у нас Владимир Владимирович ведь мастер афоризмов, и мне кажется, сегодня он нам подарил, ну, 3-4 точно новых афоризма. Это про танк, например, Т-72 или Т-34, про придурков, которые задают вопросы, про Ленинград, например. Ну, это войдет уже в историю, понимаете, это вот вылетело, и все, обратно это уже не вернуть. Или его отношение, например, к президенту Украины. Все это будет разобрано на цитаты. Так что мне кажется, что, может быть, что-то он и не договорил, но, по крайней мере, высказался по всем основным вопросам, которые хотел представить. И, кстати, вот ведь он специально дал слово задать коллегам из Великобритании возможности, понимая, что будет то ли какая-то провокация, то ли еще что-то. Но вопрос был достаточно корректный, я бы сказал, даже так, мягкий. И что он успел сделать?
Про этих женщин?
А? Нет, он успел поздравить Бориса Джонсона, на самом деле, с колоссальной победой. После 87-го года у консерваторов не было такой колоссальной победы в Великобритании. И он его, пользуясь этим форматом, поздравил и в том числе выразил свое отношение по ситуации в Америке и то же самое выразил свою позицию по поводу Японии. Мне кажется, все, что он хотел сказать, он сказал. Другой вопрос, что не всегда, конечно, легко, поскольку вот мы следим за этим, и для того, чтобы в детали погрузиться, конечно, нужно иметь перед глазами и текст, и сразу сверять. Это требует большой работы. Так что я думаю, что не все вот так сразу. Еще пройдет несколько часов, и уже сейчас подключатся комментаторы, уже начнутся появляться интерпретации, и нам станет более-менее понятно, что же точно было выражено.
Хорошо, вот смотрите, тем временем Путин дал интервью телеканалу «Россия-24» и уже говорит о том, что не надо спешить с внесением поправок в Конституцию о президентских сроках. Таким образом, мы переходим к содержательным ответам по тем или иным предложениям. И главное для многих – это то, что говорил сегодня Путин как раз про Конституцию. Наталья Елисеева, с вашей точки зрения, ее действительно будут менять вот в этом направлении?
Ну, вообще, тема Конституции, она муссируется ровно год с прошлого года, и до сих пор каких-то выводов конкретных по тому, менять, не менять, еще сделано не было. А Путин вообще затронул эту тему, потому что запрос где-то он есть, он сформирован, и периодически в статьях, в каких-то в комментариях многие журналисты на эту тему пишут и говорят. Но, опять же, сколько проходило круглых столов, сколько проходило обсуждения именно среди законотворцев, единого мнения по данному вопросу нет до сих пор, оно не сформулировано. И Путин не может на это не отреагировать. Ну и конкретно сказать, что да, мы меняем, нет, мы не меняем, он тоже не может.
Но, с другой стороны, свое отношение он сказал, и многие расценивают это как некий сигнал.
Ну, опять же, свое отношение Владимир Владимирович высказывает довольно часто, в этом плане он никоим образом не стесняется. Но нужно понимать, что не один Владимир Владимирович будет стоять за разработкой этого. Это очень большой процесс. И когда лед сдвинется, когда лед тронется, вот это вопрос.
Хорошо. По поводу, Михаил Бутримов, что вы скажете по поводу вот этой истории с изменением Конституции?
Все зависит от того, какой сценарий транзита будет превалирующим. Если потребуется изменять Конституцию, то, соответственно, на этот путь встанут и будут делать так, чтобы провести изменения Конституции через референдум, через принятие конституционных поправок, как это уже было через Госдуму. Но, повторюсь, все зависит от выбранного сценария, не запрос общества, потому что конкретный запрос общества был в 90-е, когда Конституция принималась на крови через расстрел Верховного Совета с нарушением по волеизъявлению. Тогда это были живые раны. Сейчас мало кто помнит вот эти вот детали и подробности, как она принималась, поэтому даже вот по опросам 60% хотят поменять Конституцию, но половина из них не знает, что она хочет конкретно поменять в Конституции Российской Федерации. То есть, ну, лишь бы что-нибудь, там, обложку, либо оглавление, либо еще что-то, то есть не определились.
Вот эта история слова «подряд» – это разве не принципиально?
Все будет зависеть от выбранного сценария.
Хорошо. Еще один вопрос по поводу того, что и о чем говорил Владимир Путин. Вопрос к Андрею Раскину. У нас с вами 50 секунд. Смотрите, когда Путин говорил про дело Голунова, там была очень важная деталь, как кажется. Он показал себя человеком информированным по этому вопросу, но, с другой стороны, как бы переспросил, как его фамилия. Вот это как расценивать?
Мне кажется, что, вы знаете, у нас есть некоторые такие возможности для себя выстроить определенную фразу. Мне кажется, Владимир Владимирович у нас очень хороший филолог, и он точно формулирует фразы. Ему тоже несколько секунд нужны для того, чтобы правильно сформулировать ответ. Может быть, вот эта вот его оговорка, она была для того, чтобы правильно построить свой ответ. Он, по-моему, построил его достаточно ясно и сказал то, что он хотел сказать. По-моему, все получили максимально полный ответ.
Более того, насколько я понимаю, именно из ответа Путина стало известно, что уголовные дела возбуждены. А они были возбуждены вчера. Политолог Михаил Бутримов, политолог-политтехнолог Наталья Елисеева и преподаватель факультета журналистики Андрей Раскин. Это программа «Своя правда». Обсуждаем большую пресс-конференцию Владимира Путина. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
О пресс-конференции, большой пресс-конференции Владимира Путина говорим. Программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 декабря. Меня зовут Юрий Буткин, здесь в студии политолог, политтехнолог Наталья Елисеева, преподаватель факультета журналистики МГУ Андрей Раскин и Михаил Бутримов, политолог. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», значит, что? 946-й. Просто позор, я огорчен, разочарован в этой станции, сидите дальше втроем, между собой беседуйте, одна пропаганда, раньше так не было. Вот, собственно, это люди описывают то, что мы делали в течение предыдущих 30 минут. Виталий пишет другое, следил все время за пресс-конференцией. А вот, кстати, это тоже хороший вопрос. По поводу лайков и дизлайков. Многие обращают внимание на то, что количество дизлайков в интернете, понятно, что там по телевидению это не поставишь, а что количество дизлайков больше, чем количество лайков. И, мол, это показатель чего-то. Михаил Бутримов, показатель чего это?
Ну, это показатель усталости общества от того, что и действительно экономические показатели не такие, как рисуются Росстатом. Что экономическая платежеспособность населения падает, что есть, в принципе, такой низкий эмоциональный фон у населения. Поэтому, безусловно, такая форма протеста, когда, казалось бы, вот на улицу вышли, там упаковали, дали за там пластиковый стаканчик сколько-то лет, за, вот, в принципе, ничего опасного. И, когда, вот, и подобные моменты, они, безусловно, озлобляют. И в интернете проявляется такая активность, когда дизлайки становятся превалирующими над лайками. Я же говорю, что эта пресс-конференция, ее задача была вытянуть рейтинг.
Но в интернете вы полагаете, что можно было что-то сделать, чтобы лайков было больше, чем дизлайков?
Можно, потому...
Накрутить.
Нет, не крутить, просто ответы должны быть. Вот вопрос, когда, наконец-то, наступит благосостояние граждан? И там было, ну, мы работаем, мы над этим будем думать. Ну, спрашивают, когда конкретно? А в ответ, ну, мы будем думать. Надо не думать, а делать конкретно, что и как. Конечно, было сказано, ну что, раздать деньги из резервного фонда? Ну, конечно, не так. Есть другие различные экономические модели, инструменты для того, чтобы хотя бы внутренний спрос поддерживать. Там через, ну, всячески это можно сделать по уму, а не просто раздать деньги. Поэтому все вот эти моменты, они сказываются на вот таком дизлайк-голосовании.
Михаил Бутримов, Наталья Елисеева.
По поводу дизлайков, опять же, за первый час это была накрутка шла, действительно, накрутка этих несчастных дизлайков, но вопрос в том, что усталость есть, и то, что за людей говорит их кошелек, который сейчас оставляет желать лучшего, да, содержимое этого кошелька, это, безусловно, так. Я бы обратила внимание не сколько на дизлайки, сколько на комментарии, которые лились через разные трансляции. Вот там, да, действительно, там очень много претензий было, и как раз вопрос был действительно, когда у нас стагнация, да, вообще перерастет в рост, потому что действительно, ну, состояние людей благосостояние падает, и оно действительно оставляет желать лучшего, а ответа на главный вопрос, который реально интересует всех, до сих пор его так и нет.
235-й пишет, я послушал президента и понял, что он доволен нынешней стабильностью.
Меня вот смутил, кстати, да, его ответ по поводу вопроса о таблетках, там, когда как здравоохранение, да, о том, что мы экспортируем что-то в 90 стран мира таблетки, а вот на самом деле проблема дичайшая. Проблема не решается, эти вот, ну, вопрос с дженериками, да, то, что побочки, то, что вот здесь вот, походу, президент действительно был не в курсе происходящего.
Да нет, он же до этого как раз признал, но потом начал говорить, ну, о том, что...
Вот, как бы вот, ну, это же тоже показатели.
Слабо и поверхностно было.
Да, это тоже показатель, и это может свидетельствовать о том, что подобное его отношение было к разным сферам вопросов, к разным секторам.
Скажите, Андрей Раскин, с вашей точки зрения, вот есть такая проблема?
Проблема лайков и дизлайков, она, конечно, существует, но надо...
Проблема довольных и недовольных.
Конечно, в стране есть много недовольных людей, и, в принципе, президент сам об этом сказал, что в его адрес много чего говорится, но вопрос, как он на это реагирует, и, конечно, есть определенные президентские обязанности, которые нужно выполнять, есть человеческие вопросы. И понятно, что есть самые разные отношения. Ясно, что у нас не 100% населения избирало нынешнего президента. Есть те, кто его и не поддерживал. Поэтому надо понимать, что разные позиции. Интернет-среда, да, она активная среда, она скорее более левая, чем правая. хотя это, в этом надо еще, конечно, разбираться. Потом лайки-дизлайки, тоже надо понимать, откуда они приходят. У нас все-таки интернет – открытое пространство. Это наши российские пользователи, это приходит из-за рубежа. Поэтому здесь все очень условно. Вот. Ну, а что касается, знаете, какого-то давать отчета о том, что было сделано в течение года, и превращать это...
Говорить,
знаете,
вот у нас вот эта проблема, вот эта проблема, вот это...
Превращать это все в портхоз-актив, мне кажется, это немножко не тот формат все-таки. Я опять-таки по поводу формата. Здесь более демократично, здесь скорее вот выразить иногда даже спонтанно какие-то проблемы, которые наболели, даже иногда увести в сторону дискуссию. Мне кажется, не надо вот так уж все прямо серьезно это воспринимать. И я вот согласен с коллегой по поводу того, что люди уже к этому привыкли, и люди ждут эту пресс-конференцию. Кстати, я хотел бы воспользоваться возможностью и поздравить наших коллег с ВГТРК, с Первого канала, которые провели эту трансляцию. Ведь две недели они не спали, две недели они готовили это. Вот это титанический труд добиться того, чтобы в современных цифровых условиях...
Это их работа.
Вот, чтобы в современных цифровых условиях не было ни одного сбоя, мне кажется, они заслуживают премии за то, что на самом деле все состоялось. Вот, а что касается каких-то нюансов, они всегда будут и будут всегда недовольны. Но, по-моему, президент к этому привык.
Хорошо.
Его рейтинг не всегда был, знаете, под
75%. Но вам не кажется, что он, как это сказать, он доволен нынешней стабильностью? И
я
об этом
думаю,
он говорил.
Он, на самом деле, по-моему, реально оценивает все проблемы. И там, например, вот, по-моему, очень жесткий прозвучал вопрос как раз из Краснодарского края про то, что там ветераны живут в ужасных условиях. Мне кажется, он и принял к сведению. Он сам часто бывает в Краснодарском крае, сам хорошо знает район Большого Сочи, и обещал, что он на самом деле скажет об этом губернатору Краснодарского края. Поэтому, мне кажется, он реагировал, что-то себе помечал, и какая-то обратная связь, тем не менее, состоялась. Поэтому то, что критиковали, это на самом деле неплохо. То, что высказывают свою отрицательную позицию, это хорошо. Не надо, чтобы все было, знаете, идеально и радужно.
Ну вот смотрите, про «хорошо». Новость, которая в эту минуту появляется. Беглов выехал в Боткинскую больницу обсудить с главврачом ситуацию в медицинском учреждении. Это пошла первая реакция на то, что звучало во время пресс-конференции.
Я же вам сказал, вот прямая линия, послание федеральному собранию и пресс-конференция. И потом принимают, кому какое задание, что нужно сделать.
Власти Екатеринбурга уже заявили о том, что в ближайшее время они подготовят планы строительства метро.
Но это вечная проблема, что пока вот это вот, что вот есть Путин, да, такой вот, ну, батька, да, царь, да, есть бояре, и пока царь не скажет, бояре ничего делать не будут. И вот все эти форматы каждый раз они подтверждают одно и то же. Пока пинка не дашь, никто ничего делать не будет. И вот на самом деле это громадная проблема, из-за которой следуют уже все остальные. Что, до этого не знали, что проблема с больницей? До этого как бы все абстрагировались? Конечно, все знали. Но почему-то, опять же, пока пинка сверху не получили, никто ничего делать не захотел.
Возвращают нас к вопросам лайков и дизлайков. 134-й, который пишет, когда вы всерьез, мол, обсуждаете интернет-сообщество и говорите, что об этом, глядя на это, можно делать какие-то выводы, мол, это неправильно, потому что интернет-сообщество и население России — это разные и порой несовместимые части, потому что интернет далеко не отражает мнение всех граждан.
Да, но 2017 год, муниципальные выборы показали о том, что Facebook и интернет играют огромное влияние на результаты, вообще на проведение, на внедрение, на манипуляции, ну, на все составляющие. 2019 год, лето, протесты, они были осуществлены как раз посредством интернета, социальных сетей. Поэтому недооценивать, разделять, что интернет-информационка – это одно, а поле – это другое, это будет критическая ошибка. Вопрос системного подхода. И то, что мы это обсуждаем, ну, это как раз часть системного подхода. Игнорировать это нельзя.
Сегмент сети интернет, он один из наиболее бурно развивающихся и один из самых массовых.
Да? Не, ну, это, насколько я понимаю, все-таки попытка говорить, ну, там же сидят только недовольные, вот это вот все.
Ну, нет.
Да, уже давно.
Тем более, если мы говорим о том, что дизлайков было крайне много, то где же тогда пригожинские отряды, которые созданы для того,
должны
чтобы...
Должны были бы сделать много лайков?
Да.
Ну, опять же, вопрос накрутки по факту, да. Если бы, опять же, к вопросу о том, что это срежиссировано, да, что вот это вот все отсматривалось, ну, такие же моменты, они все просчитываются. Действительно, тогда, по идее, должны были сделать и эти лайки нагнать, и еще комментаторов-ботов нагнать, которые бы говорили, какой Путин молодец.
Так, что касается... ответов на разные вопросы. С вашей точки зрения, я прежде всего к политологам обращаюсь в данном случае, на какие ответы надо обращать внимание? Что самое важное?
Да в данном случае я бы ничего не выделял, здесь просто были даны ответы еще раз во всеуслышание по разным направлениям внешней и внутренней политики. Потому что, ну, если мы говорим про Донбасс, ну, там муссируется, что Россия сливает Донбасс. Нет, Путин сказал то, что было сказано и на переговорах в Париже в рамках Нормандской четверки, что Донбасс мы будем поддерживать, но Донбасс должен быть частью Украины с особым конституционным статусом. Вот эта позиция. По поводу Белоруссии, все это было сказано и на переговорах с Лукашенко, какая позиция Украины, что хочет Россия. И здесь просто было вынесено за вот эти вот кабинеты, что, ну, сколько можно датировать иностранное государство, просто так. Если мы союзники, значит, мы союзники, мы должны выполнять союзный договор.
Значит, еще раз, вот 134-й опять пишет, главный вывод из этого, ждать позитивных изменений в экономике не приходится, потому что, ну, читай, власти считают, что по сравнению с 90-ми у нас все отлично.
Ну, по факту, да. Особенно вот этот срез, что с 2000 года было сделано, ну, как бы сейчас 2019 год, и людей-то по факту интересует, а дальше что? То есть... Но, опять же, вот Путин по факту, да, вот это вот все озвучил, он прекрасно понимал, что дальше это будет растиражировано СМИ, что все вот это вот будет по блокам разбито, да, там основные тезисы, как у нас любят делать там ТАСС, РЕУ, чуть попозже выдадут все эти подборки. Он прекрасно понимал, что люди на это будут обращать внимание, и что кто-то, да, увидит, и кто-то, да, услышит. Но по факту просто Путин сказал, что все хорошо, все нормально. То есть не прям чтобы... Хорошо, вот хорошо-хорошо, но вот сойдет. То есть, ребята, скоро Новый год, опять же, продолжаем, все круто. Опять же говорю, вопрос такой успокоения. Путин пытался успокоить и сказать, что все в пределах нормы. Посмотрите, пожалуйста, вот на прошлое и вот сейчас. Нормально? Нормально. Сойдет? Сойдет.
Особенно сравнивая с концом 90-х, там был подвиг.
Да. Ну, опять же, ждать от этой пресс-конференции чего-то прям такого необъятного, небывалого, ну, это было бы несколько странным. Что люди думали, что он сейчас начнет шашкой махать, а начнет сейчас губернаторов снимать? Это другой формат, это прямая линия для этого есть.
А, вот, это надо не путать.
Для этого есть прямая линия, да.
В нашем телеграм-канале мы завели голосование, вы следили за пресс-конференцией Путина или нет? Да или нет? Ну, просто два варианта. Посмотрим долю. Как люди описывают это. Это голосование в интернете и такое же голосование, запустим, по телефону. Обычно у нас интернет-голосование и телефонное голосование показывают в этом смысле разные цифры. Посмотрим, что будет сегодня. Вы следили за пресс-конференцией Владимира Путина? 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет, вас это не интересует. Голосование идет, запустим его, минут через пять подведем итоги. Господа, да, прошу. Андрей
Раскин. По поводу реакции, мне кажется, вот особенно в начальной части пресс-конференции было сформулировано пару вопросов, над которыми администрация должна подумать, потому что уже много лет на самом деле это в повестке, но решений вот как таковых нет. Первый – это, конечно, вопрос про мусорные полигоны и вообще куда девать мусор. Это проблема всех крупных городов, это не только московская, но и проблема Санкт-Петербурга. Никто не хочет принимать чужой мусор. Вы видите, к каким это все приводит волнение. Поэтому здесь что-то нужно делать, и какой-то единый пока вот, какого-то единого ответа, единой технологии, так никто и не смог предложить. Сжигать – это, конечно, вред экологии, вывозить, куда-то закапывать – тоже никто не хочет, это тоже уничтожает нашу природу. Нужно искать ответ. Мне кажется, это вот то, над чем в ближайший год, два, три администрации нужно серьезно подумать. А вторая проблема очень острая, и на самом деле она к нам перешла еще со времен СССР, это проблема наших отдаленных регионов. И если вы обратили внимание, там был задан вопрос с Камчатки. И хотя Путин пошутил по поводу того, что он сам попадает уже в льготную категорию, мы поняли, почему это происходит, но, с другой стороны, проблема крайне актуальна. Понимаете, есть у нас, ну, где-то около 10-12 регионов, оторванных от центральной части России, но если, скажем, еще те регионы, которые как-то привязаны к Транссибу, там есть некоторые альтернативы. В конечном счете можно, знаете, там 4-5 дней, ну, провести в поезде и доехать сюда, в Москву. Но есть, понимаете, Камчатка, есть Чукотка. Ну, как оттуда вот доберешься сюда в центр, кроме как не на авиации? Вот Конечно, эти тарифы, количество рейсов, дотировать или не дотировать, или поднимать зарплаты там, мне кажется, это вот то, над чем нужно задуматься. И поэтому, если серьезно воспринять то, что было сегодня даже, вот, может быть, где-то мельком сказано, мне кажется, сформирован определенный план на, по крайней мере, ближайший год-два, над чем администрация вместе с правительством должна работать.
Вы следили за пресс-конференцией Путина или нет? Да, нет, два варианта ответа. Идет голосование в нашем телеграм-канале и по телефону 134-21-35 вы следили, 134-21-36 вы не следили. Очень активно голосуют. Вот интересно будет, как голосуют. Посмотрим еще через пару минут. Я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Да, у всех есть наушники и есть возможность, соответственно, услышать... Звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
А вот скажите, как вы относитесь, что сейчас в России возможна только одна идеология, как сказал президент на конференции, это патриотизм. Раньше он, правда, сказал, что патриотизм это и есть национальные идеи современной России. Вот как ваше отношение?
Кто будет отвечать?
Давайте я отвечу.
Наталья Елисеева.
Касательно идеологии, опять же, запрос был сформирован давно, но есть радикальная часть аудитории, которая хочет вести что-то типа вот коммунизма, ну вот по аналогии. Есть те, кто критически против, есть малая часть монархистов, которые сейчас набирают обороты. По факту патриотизм – это нейтральное предложение, которое должно устроить все стороны. То есть и тех, кто... кому все равно, потому что патриотизм, в принципе, ни к чему не обязывает, да, кроме как любви к родине. А это такое общее, да, но
определение. Может, может ли это быть как идея?
Да, конечно, нет. Но сказать надо что-то.
Нет, это идея объединения.
Михаил Бутримов.
Это идея национализации элиты. Чтобы деньги работали не на зарубежную экономику, чтобы деньги были не на счетах где-то там, на офшорах, на Виргинских островах, в Лондоне и прочее, а что любить надо родину не конкретно, вот просто за березки, а вкладываться в свою родную землю и возвращать капитал. Вот, в принципе, основной посыл.
Тут
был.
Еще одна важная деталь. 235-й пишет, и это очень часто звучит в этой связи, мол, патриотизм и нищета – это разве совместимые вещи? А у нас нищета в стране или нет?
Да. Миллионы нищих.
В какой момент начинается нищета в стране? Один миллион, давайте, два, двадцать,
так,
двадцать пять?
Так, я приведу на подпример Орловской области.
Давайте.
Да? Средняя зарплата в Орловской области 18-20 тысяч рублей. Цена съемной квартиры в Орловской области 8-10 тысяч рублей. Берем коммуналку 4-5 тысяч рублей, на проживание остается 3-5. Это сходить два раза в магазин. То есть, естественно, это... А это недалеко от Москвы, да, там...
400... Это рядом совсем,
ну,
да.
Ну, как бы, да. А если мы уходим дальше, тот же Челябинск, куда-нибудь там в городок от Челябинска, может быть, там Златоуст, да, возьмем, угу. Ну, там еще все хуже, еще хуже ситуация обстоит. По факту, да, ну, нищета.
Причем это только официально 15 миллионов, а вот, ну... Плюс 3 рубля – это уже не нищий, а по факту это нищий.
Ну да, то есть это как бы статистика, она довольно беспощадна в своем определении, потому что если мы посмотрим несколько реально, вот без этих вот, да, категорий, что вот все вот точно, то все окажется гораздо хуже. То же самое в Ленинградской области, все то же самое, такая же ситуация. Зарплата 30 тысяч рублей, а там же еще и выше коммуналка, и выше аренда, и вот мы так смотрим по ЦФО, а если мы уходим еще дальше, там все еще хуже.
Андрей Раскин, это нищета?
Ну, вы знаете, конечно, у нас есть даже среди журналистов очень много тех, кто получает низкую заработную плату, и мы ищем какие-то новые формулы, новые модели, как помочь журналистам, но найти их не так легко. Конечно, здесь многое могут сделать власти для того, чтобы найти какую-то форму поддержки, ввести какие-то льготы для того, чтобы поддержать наших коллег. Но мы даже видим, вот те, кто приехал сегодня из регионов, в принципе, отличаются наши коллеги от тех, кто... работают в центральных СМИ, и уровень зарплат, конечно, в регионах для журналистов нужно повышать. Но какую найти здесь оптимальную модель, как вот помочь журналистам, все ломают голову. Но вот вы затронули вначале вопросы, связанные с патриотизмом, ведь здесь тоже надо подумать, как это все интерпретировать, как это показать. Мне кажется, если патриотизм будет заключаться и в том, чтобы не выводить из страны большое количество доходов и не инвестировать их, например, в офшоры, а оставлять деньги здесь, в определенные российские проекты, развивать свою страну, мне кажется, это очень хороший
а
способ.
А разве вот эта вот история, о которой вы говорите, и деньги вообще совместимы?
Вы знаете, совместимо. Деньги тоже. Как мы можем без денег? Деньги – это важный момент.
Не, ну в том смысле, что патриотизм и деньги.
Оно а почему нет? Связан. Почему нет? Мне кажется, что если люди будут знать, что они в России могут хорошо зарабатывать...
Люби родину, положи деньги здесь.
Да, развивай свой
дом. Это работает.
Это должно работать.
Ну,
так,
вы знаете,
так
я вам даже...
Так выстраивается правильное воспитание.
Если вы позволите, я чуть-чуть добавлю.
Да, прошу.
Мне кажется, что вот во многих странах это неплохо развивается, в том числе и поддерживать национального производителя, покупать отечественные товары. Так происходит во Франции, так происходит в Америке, так происходит в других странах. Что в этом плохого? Мне кажется, мы поддерживаем своего производителя тем самым. Если понимать патриотизм, мне кажется, в таком демократическом ключе, мы здесь можем найти много позитивного. И я еще раз, конечно, вернусь к вопросу о журналистах. Мне кажется, надо всем задуматься, как сделать так, чтобы журналисты в нашем обществе получали на достойном уровне, потому что от этого зависит в том числе и благополучие нашего общества.
Ну, мне кажется, все-таки на достойном уровне должны получать люди всех профессий. Наталья Елисеева, про патриотизм и деньги.
Добавлю, конечно, всех, а учителя, доктора, которые, да, получают копейки в регионах, а у нас потом по средней зарплате все получают 30-40 тысяч рублей, да, а потом мы смотрим в Саратовскую область, когда медицинские работники выкладывают свои выписки зарплаты, там 8 тысяч рублей. Ну, как бы, это тоже нужно понимать. По поводу патриотизма и деньги. Это в идеале, это, конечно, прекрасная модель, что если ты любишь свою родину, то ты свои деньги вкладываешь сюда. А хочется привести пример тогда Абрамовича, который, будучи губернатором, прекрасно поднял свой регион, и на самом деле в тот момент действительно его там любили, ну, это правда. А потом он благополучно перекочевал в Лондон, и все, и любовь как бы на этом закончилась. А мотивация какая, рычаг какой? Что?
Ну, там мотивация была судьба Ходорковского.
Это
хорошая
хорошо.
Мотивация.
Это действительно очень хорошая мотивация, да, либо так, либо так. А, но вот в дальнейшем, да, предприниматели с каждым годом, да, они начинают выводить свои деньги за границу. Должна быть какая-то мотивация, чтобы они этого не делали, чтобы они платили налоги в казну.
Можно заставить это делать?
Ну, судьба Ходорковского.
Это если крупный капитал. Но мне кажется, это все-таки отдельная тема для разговора, патриотизм и деньги. За 5 минут мы здесь не решим.
Тем более, что у нас и 2 минут-то не остается. Смотрите, я останавливаю голосование. Сейчас попрошу вас прокомментировать результаты голосования. Вы следили за пресс-конференцией Владимира Путина. Задали мы вопрос. Отдельно голосование проводили в интернете, в Телеграме. А отдельно по телефону. И разные, как я и предполагал, разные результаты. 51-49 – это результат в интернете. 51-49. И 40-60 – это по телефону. То есть люди, которые голосуют через телефон, они скорее не смотрели. А люди, которые по интернету, скорее смотрели. Как кажется, это неожиданно или нет, Наталья
нет,
Елисеева?
Почему? Интернет – это более молодежная аудитория, а по телефону – это аудитория более старшего возраста. Все как раз логично. Вечером они посмотрят все это в новостях, а молодежная аудитория в интернете, они это все отсматривали в режиме онлайн благодаря телеграм-каналам и текстовым трансляциям. Все просто.
Скажите, Михаил Бутримов, с вашей точки зрения, вот эти от 40 до 50% это высокий рейтинг?
Да более чем. Я ожидал, что будет где-то процентов 10-20 следили, а остальные делом занимались, работали.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, плохо, что они смотрели все это?
Нет, неплохо, очень хорошо. У людей есть надежды. И они пытались эти надежды услышать, увидеть. Насколько это соответствовало их запросу и насколько это оправдалось, это вопрос.
Михаил Бутримов, Андрей Раскин, как вы прокомментируете
мне
эти
кажется,
результаты?
Мне кажется, что это показатель того, что, видите, наша информационная среда стала очень востребованной. И те, кто нам создают сегодня информационное пространство, научились очень нам грамотно давать всякие ссылки на то, чтобы мы следили за новостями буквально в режиме реального времени. Это показатель того, что мы, в принципе, входим в совершенно новую эпоху.
Политолог Михаил Бутримов, преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Андрей Раскин и политолог и политтехнолог Наталья Елисеева. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.